Замок Чахтице, 28 декабря 1610 года от Рождества Христова. Серое. Серое небо над серыми Карпатами. Под ними и снег тоже казался серым, как пепел. Кружил в сером воздухе, накрывал серую землю. Серо было на душе у всадника, который мчался к замку Чахтице во главе отряда вооруженных до зубов гайдуков. Близко уже. Дьорд пустил коня во весь опор. Чего тянуть? Продлевать боль, сомнения? Скорее покончить со всем. Николаус Зриньи и Георг Хоманае тоже пришпорили лошадей. Зятьям Эржебета было не по себе. Страшились того, что собирались сделать. И ни оружие, ни кольчуги, ни опытные, испытанные в боях гайдуки не давали чувства защищенности. Да ничего уже не изменить было. Все решено. Дьорд поднялся по каменистой дороге, остановил коня, забарабанил в ворота.
«Именем его императорского величества Матиаса I откройте палатину Венгрии!»
Ворота отворились, охранники молча пропустили отряд. Пуст, холоден, тих был Чахтица. Ни слуг не видно, ни господ. Лишь цыганские шатры уныло трепетали на ветру, намокали под сырым снегом. Их обитатели куда-то исчезли, покинули жилище. Тяжело ступая, Дьорд пересек двор, поднялся на крыльцо и вошел в замок. Распинывая черных кошек, зашагал по лестнице. За ним отряд. Челядь испуганно жалась по углам, разбегалась при виде мрачных людей, которые, решительно, никого не спрашивая, поднялись в столовую. Дьорд вошел первым. Следом шагнули Хоманае со Зриньи, растеряв изрядную долю решимости. Гайдуки замерли возле дверей. Эржебета и ее сын Пал сидели за длинным столом, обедали. Вышколенные служанки, подносившие серебряные блюда со снедью, даже при виде незваных гостей не остановились, не прервали отточенных, словно танец, движений. Впрочем, все явства подавались мальчику. Перед графиней стояли всего одна тарелка и кубок. Эржебета в черном платье дорогого бархата сидела гордо, выпрямив спину. Черные, без признака седины волосы, идеально белая кожа без единой морщинки, блестящие глаза. «Хороша», — с тоской думал Дьорд. «И теперь, в 50, все так же хороша!» Кто знает, будь Эржебета не так красива, быть может, легче ему было бы исполнять свой долг.
«Светлый день Рождества Христова недавно отпраздновали», — ровно проговорила графиня, глядя прямо перед собою. «Новый год еще впереди. Так почему же в моем доме столько гостей?»
Она отхлебнула из кубка, окрасила губы багровым. Гости молчали.
«Здравствуй, Дьорд. Рада тебя видеть, старый друг. Как твои палатинские дела, Дьорд?»
Молчал Дьорд. Лишь не мог оторвать взгляд от красной полосы на губах графини. А она продолжала.
«Здравствуйте и вы, любезные зятья Николаус и Георг. Как поживают ваши жены, мои дорогие дочери?»
Слова ее тяжело падали на души, смущали умы, и, казалось, низкий голос этой женщины околдовывает людей, заставляет их отступить. Дьорд ощутил, как в сердце впивается боль. Коротко бросил.
«Довольно!»
— кивнул гайдукам. Те вышли. Розовый язык медленно прошелся по губам, слизывая остатки багровой влаги.
«Как твоя семья, Дьорд?»
— как ни в чем не бывало, продолжила расспрашивать графиня.
«Здорова ли красавица жена, Эржебета Чобар? И как живется прелестной дочери твоей Юдите? Счастлива ли она замужем? Вы, дорогие зятья, скажите, получили ли вы мои подарки на Рождество? Понравились ли внукам мои игрушки, сладости? К лицу ли пришлись дочерям опала до жемчуга? А вы сами, Николаус и Георг, рады ли золотым флоринам, которые вам послала теща?»
Боль в сердце нарастала. Скоро терпеть ее будет невозможно.
«Зачем, Эржебета? Просил же тебя, предупреждал!»
«Там они, в кладовой!»
— сказал, входя, командир гайдуков.
«Так что осмелюсь доложить, ваше сиятельство. Страх посмотреть. На войне и то такого не увидишь».
Дьорд отправился за солдатом. Эржебета осталась сидеть за столом, даже головы не повернула. В одной из многочисленных кладовых На соломенной подстилке лежали три изможденные, худые, словно скелеты, девушки. Тела их покрывали страшные раны и следы незаживших ожогов. Несчастные были без сознания.
«Сколько ж она пытала, бедняжек!» —
прошептал один из гайдуков. В отряде поднялся ропот. Каждый на месте служанок видел жену, сестру или дочь.
«На кол ведьму! На костер!»
Дьорть повелительно поднял руку.
«Виновные предстанут перед судом! Позвать сюда всех слуг!»
Гайдуки рассыпались по замку, ловили челядь, сгоняли к палатину. Вскоре на кухне стало не протолкнуться от людей. Слуги жались друг к другу, шептались встревоженно, переговаривались. Дьорть обвел толпу тяжелым взглядом, шум смолк.
«Как живется вам, чахтицы, люди? Добра ли ваша хозяйка? Есть ли те, кто хочет рассказать о ее доброте?»
Они молчали.
«Боитесь наказания графини?» — усмехнулся Турзо. «Не бойтесь, больше не будет его. Говорите!»
Слуги снова зашептались.
«Слово палатина даю!» — повысил голос Дьорть. «Нет больше тут ее власти! Я — власть! И я здесь, чтобы защитить вас!»
«А что ж так поздно?» — сказал кто-то. «Полдеревни уже по лесам зарыто!»
И тут шквал выкриков обрушился на Дьорде.
«Пыточный дом она тут построила, людей резала и жгла! О, дева кровь сцеживала и купалась в ней! Потому такая молодая, лидерка проклятая! Ничто ее не берет!» «Я скажу, ваша светлость!» — выскочила вперед Агнешка. «Все знаем, все видели своими глазами. В подвал заглядывали, смотрели, как девок она пытала».
«Ишь, какая бойкая!» — нехорошо усмехнулся Дьорть. «А в суде повторишь?»
«Повторю, господин судья. И вон пирожка тоже подтвердит. Вместе мы глядели-то!»
«Врешь все, гадина!»
— в круг вбежала Йоэлона.
«Не слушайте ее, добрый господин! Она как псина трусливая! Что-то увидала и брешет!»
«Сама ты брешешь, проклятая!» — завизжала Агнешка. «Это ж главная помощница графини, господин судья! Она ей девок из деревень приводила! Она и держала бедных, когда графиня их резала! Да и Лонку ее все боялись, мясником звали!»
«Взять!» — бросил Дьорть, и гайдуки скрутили огромную бабищу.
«На тебе моя кровь будет!»
— плюнула Йоэлона.
«Да и будет! Отмоюсь!» — орала Агнешка. «Тебе вот только уж не отмыться! Сколько ты ее пролила! Вон еще одна стоит, Дорка! Это самая злючая, ваша светлость! Она и пытала бедняжек сама, и закапывала потом! А уж пештяне, что они утворили, господин! Два десятка девок за раз голодом уморили!»
Дорку тоже схватили, связали, поставили рядом с Йоэлоной. Ката сама подошла к пленницам, встала рядом.
«И это? Вы не смотрите, господин судья, что она такая тихая, воды не замутит. На самом деле тоже пособница!»
Подхватила, наконец, пирожка.
«И еще одного здесь нет. Горбуна Фицко».
«А он ведь графинюшкин палач!» — добавила Агнешка. «Его все боятся!»
«Этих увести!» — сказал Дьорть.
А сам с солдатами тотчас взял факелы, отправился на поиски горбуна. Долго бродили они по замку, Фицко нигде не было. Спустились в подвалы, запетляли по бесчисленным переходам. Наконец Турзу услышал чьи-то осторожные шаги. Остановился, сделал знак гайдукам, те рванулись вперед.
«Предатель! Проклятый!»
Фицко напал сзади, ударил в спину, сбивая Дьорде с ног. Тот устоял, развернулся, пошел на горбуна.
«Иуда! Ты ж у ней гостил! Хлеб у ней ел! А теперь...»
В руке Фицко блеснул широкий нож. Турзо потянул из-за пояса саблю. Из темноты раздалось рычание. Пять черных псов окружили людей, подбирались боковыми коридорами, шли, припадая к земле, готовились к прыжку. Адовым пламенем горели их глаза.
«Ату их, собачки!»
— заревел Фицко.
«Жрите Иуду!»
«Бей, ребята!»
— крикнул Дьорть. Он вышиб нож из рук горбуна, полоснул саблей сверху вниз, оставив на плече Фицко глубокую рану. Тот застонал, но все равно упрямо шел вперед. Огромные псы дрались за хозяина до последнего, прыгали на врагов, сбивали с ног, стараясь добраться до горла, вгрызались в плоть, рвали, кусали,
«Бей! Не бойся, ребята!»
Дьорд сам зарубил двух собак. Показал, что не адовые это бестии, не демоны. Обычные кабы-сдохи дворовые, только на убийство людей натасканные. Все псы неподвижными сгустками тьмы остались лежать в коридоре подвала, а их хозяина, избитого, связанного, поволокли наверх. В сером небе по-прежнему кружился серый снег, когда отряд отправился обратно вниз по каменистой тропе. На этот раз всадники двигались медленно, вели связанных, скованных цепями пленниц, Йоэлону, Дорку и Кату. Полуживого Фицху скинули на пол кибитки, в которой везли арестованную Эржебету Батори. Она всю дорогу отирала платком кровь со лба верного слуги.
«Вам не холодно, графиня?»
Кибитке подъехал Дьорд, взглянул сурово. Но где-то глубоко под этой жестокостью чувствовалась привычная забота. Взглянула умоляюще, только об одном попросила.
«Не оставь моего сына, Дьорд!»
«Моим решением он передается на воспитание семьи Зрини. Прости, они потребовали. Так положено по закону. Больше ничего сделать не могу».
Эржебета застонала, залилась слезами. Турза, помрачнев еще больше, отъехал от кибитки. Только Николау Зриньи с Георгом Хаманае не участвовали в поимке и доставке преступников. В это время они в подвале, в тайной комнате, где хранилась казна, считали сундуки с золотом. Поделив казну поровну, перепрятали в надежные места, чтобы позже забрать, и отправились по домам. Вместе со Зриньей уехал 14-летний Пал. На следующий день Эржебету и ее пособников доставили в замок Бичи, владение Дьордя Турзо. Замок Бичи, владение герцога Турзу. Январь 1611 года от Рождества Христова. Доносы, жалобы, письма, свидетельства. Дьорд сидел за столом, а Петру Заводский, его бессменный секретарь, по очереди подавал герцогу бумаги. Два года, с того момента, как Турзо получил распоряжение императора, до ареста графини Надежды Батори не были потрачены зря. Его нотариусы опрашивали свидетелей, собирали документы, искали сведения о виновных. Он не желал затевать судебный процесс на основании туманных слухов и домыслов. Арестовал Эржебету лишь когда получил убедительные доказательства ее вины. Теперь в его распоряжении была полная картина преступлений графини. Она выглядела такой страшной, такой дикой, что Дьорти за два года так и не сумел с нею смириться. И сейчас, время от времени, щипал себя за руку, убеждаясь, что происходящее не сон.
«Рассказ крестьян Иштвана и Марты Ковач, у которых погибла единственная дочь», — приятным голосом докладывал Заводский, передавая Турзу очередную бумагу. Девушка была взята в услужение к Эржебете, а всего три месяца спустя исчезла, и отцу с матерью даже неизвестно, где ее могила. Горбун Фицко, слуга графини, на робкий вопрос несчастных ответил, что девка оказалась бесноватой и сбежала из замка. «Письмо барона Миклоша Ракоце». Его 16-летняя дочь Агнеса, принятая фрейлиной к Эржебете, в письмах рассказывала о том, как злая и жестока графиня. Потом письма прекратились. Вместо них пришло известие от самой графини, которая выражала соболезнования и сообщала, что Агнеса умерла. Когда же отец приехал в Чахтице, Эржебета даже на порог его не пустила. Сказала, что девушка погибла от поветрия, и отказалась вернуть ее тело.
«Подобных писем от дворян еще 10, ваша светлость. А это из Пештяна».
Свидетельство челяди из замка Пештян о том, как Эржебета приказала на несколько дней запереть в подвал без еды и воды 20 служанок. Все до единой скончались от холода, голода и жажды. Убийства, пытки, казни. Дьорд отложил бумаги, поник головой. Два года, целых два года он живет этим. Кажется, сам уже кровью пропитался. Больше не было сил читать о зверствах, которым предавалась любимая женщина. Представлять орудия пыток в тонких нежных руках, красивое лицо, искаженное больным сладострастием. «Зачем, Эржебета? И как я мог не верить в это? Говорят, любовь слепа. Вот и я был таким слепцом. Даже когда в Чахтице гостил и девки пропадали, все думал, не ты это,
Душегуб какой-нибудь из цыган. Но почему? Чего тебе не хватало? Любящий муж, прекрасные дети, богатство, титул, красота и даже удивительно долгая молодость. А когда Ференца не стало, я был готов стать твоим мужем, снова дать тебе любовь и заботу. Ты всегда входила в Бичи желанной гостьей. А если бы только захотела, могла войти хозяйка. Теперь вот, узница. И все равно ведь не стал бы давать делу ход, тянул бы дальше. Но император Матиас призвал Палатина к себе и прямо потребовал наказать графиню. Свидетельство крестьяна Агнесы Ласло и Пероньи Ковач. Осторожный голос Заводски вывел из задумчивости. О том, что графиня на дожде Батори занималась колдовством. Турзо выхватил бумагу из рук секретаря. Купание в крови убитых девушек. Изготовление зелий, которые Эржебета мешала человеческими костями. Танцы в полнолуние на замковой стене. Обращение в черную кошку. Мальфарка Дарволия. Клятые курицы! Чтобы я этого не видел! Сожги! А если на суде заговорят? Уточнил Заводский. «Нельзя! Тогда уж церковь точно вмешается! Колдовство! Ты представляешь, что это будет? Да святые отцы спят и видят графиню на дожде на костре! А один раз получится, потом по всей Венгрии эти костры запылают! Не позволю позорить имя моего покойного друга, да и всех евангелистов тоже!»
«Так что делать с бабами?» — спросил секретарь.
«Денег дай! А если упорствовать будут, то и...» Дёрдь красноречиво провел ладонью по горлу. Заводский понятливо кивнул.
«Ракоцы, Вереши и остальные дворяне требуют присутствия на суде».
«Отказать!»
«Возмущаются, ваша светлость. Говорят, сроду не было такого, чтобы Палатин устраивал суд в собственном замке».
«Отказать!» —
повторил Дёрдь. Почему он решил провести суд в Биче? Потому что Биче — несокрушимая крепость. Стены его неприступны, и охраняют их 200 отборных гайдуков. Год можно осаждать Бича и не осадить. Турзо был готов и к такому повороту событий. Более того, он не побоялся бы повернуть оружие против королевского войска, пойти на бунт, лишь бы не выдать Эржебету.
«Может, она и вправду ведьма», — в который раз подумал Дьорть, и горько усмехнулся. «Нет, это я, глупец, придумавший себе когда-то прекрасную даму и не желающий расстаться с нею. Завтра суд, Петру. Позаботься обо всем».
«Слушаюсь, ваша светлость». Секретарь вышел.
Дьорти подошел к окну. «Завтра суд. Завтра все это безумие наконец кончится. Он непременно сделает так, чтобы кончилось. Пойти к ней, поговорить? Нет, что он скажет?» Да и не хочет он видеть женщину, которую любил всю жизнь. Думал, богиня, а оказалось чудовище. Дурак. Дьорть горько рассмеялся. Потому так больно. Потому он чувствует себя обманутым. А ведь никто не заставлял боготворить. И ей тоже не нужна была эта любовь. Он сам добровольно обманывался. Так может ли винить в обмане ее? Нет, и никому не позволит. Почувствовав, что еще немного и сойдет с ума, Турзо встал и отправился в свои покои. Спать. Завтра трудный день.
Биче, замок герцога Турзо, январь 1611 года от Рождества Христова. Вот ваша скамья. Здесь окошко, через которое вы можете следить за судом. Холодно пояснил Петру Заводски. Прошу вас не пытаться выйти. За дверью стоят вооруженные гайдуки. Секретарь Турзо поклонился и покинул комнату. А Дьорть так и не пришел, подумала Эржебета. Ни разу после того, как арестовал ее, не попытался поговорить. Отвернулся, выбросил из жизни. Видно, отвратительно ему Эржебета. Чудовище. Черный человек кивал согласно.
Конечно, чудовище. А ты разве не знала этого о себе?
Графиня опустилась на скамью. Открыла крошечное оконце в стене. Дьорть устроил суд в той зале, где 2 года назад праздновали свадьбу его дочери. Сейчас в середине стоял стол, за которым сидел сам Турзо, кардинал Франсуа Форгач и 2 священника. Возле стен замерли гайдуки. За конторкой поодаль притулились 2 нотариуса для ведения протоколов.
«Суд идет», — объявил Дьорт. «Привести первого обвиняемого».
2 солдата втолкнули в залу Фицко. Следом вошел палач с плетью. Лицо горбуна, прежде миловидное, было искалечено до неузнаваемости. Правый глаз окружен страшным кровоподтеком. Вместо левого – почерневшая дыра в глазнице. Выкололи раскаленным прутом. Губы разбиты, на плечах сквозь прорехи в рубахе видны уродливые раны. Дьорти заглянул в бумаги, спросил.
«Я ношу жвари по прозвищу Фицко. Признаешь ли ты себя виновным в убийствах, совершавшихся в замке Чахтица?»
«Да», — твердо ответил горбун.
«Сколько девушек ты убил?»
«Не считал».
«Позвольте, позвольте», — вмешался кардинал Форгач. «У меня есть вопрос к подсудимому. Скажи, Янош Ужвари, признаешься ли ты в том, что служил графине Эржебете Надожди, урожденной Батори?»
«Конечно, служил», — твердо ответил Фицко.
«Хорошо. А признаешься ли ты, что, служа ей, исполнял то, чего добрый христианин исполнять не должен?»
Дьорц нахмурился, недовольный тем, что речь зашла об Эржебете. Во время пыток он не требовал от слуги такого признания. Горбун молчал. Кат поднял плеть.
«Признавайся! Твоя госпожа убивала девушек?» — выкрикнул кардинал.
Фицко закрыл руками лицо. На плечи его обрушились удары.
«Присыпать солью!» — нежным голосом приказал Форгач. «Муки пойдут на пользу подсудимому. Это боль во искупление!»
Карлик надрывно кричал, когда плеть рассекала кожу, сдирала корки с едва зарубцевавшихся после старой пытки ран. Хрипел, когда соль впитывалась в свежие ссадины. Эржебет опустила глаза. Сил не было смотреть на мучения верного слуги.
«Это того стоило», — шепнул черный человек.
Он подошел совсем близко.
«Это того стоило. Стоило ломать судьбу Эржебета. Стоило ломать себя».
Он склонился над графиней так, что она ощущала ледяное дыхание из пустого капюшона. В его шепот вплетался стук топоров и визг пил за окнами замка.
«Да», — ответила она, — «да, 1000 раз, да!»
«Прости, прости, госпожа!» — кричал между тем Фицко. «Не могу больше! Да, ваше священство, ее светлость убивала девушек!»
Кардинал Форгач сделал знак палачу, и тот опустил плеть.
«Ты помогал хозяйке?»
«Да, ваше священство! 1000 раз, да, только убейте меня! Прекратите эту муку!»
«Твоя 1000 против его!»
— издевался черный человек.
«Кто прав, Эржебетта?»
«Где закапывали трупы и сколько их было?»
1, 2... «Я не помню, ваше священство!»
«Так сколько трупов ты закопал?»
100, 200!
«Не лги, говори правду!»
500, добрый господин!»
«Сколько лет графиня занималась пытками девушек?»
Фицко зарыдал.
«Сколько помню ее, ваше священство!»
Голос кардинала стал вкрадчивым.
«А не помнишь ли ты Янош Ужвари по прозвищу Фицко? Не произносила ли твоя госпожа богопротивных заклинаний? Не варила ли зелий? Не обращалась ли в ночи полной луны в дикого зверя?»
«Довольно», — вмешался Дьорт. «Это светский суд, не церковный. В колдовстве тут никто не обвиняется».
«Вы чините препятствия правосудию!» — возмутился Форгач.
«Правосудие здесь я», — жестко напомнил Дёрть. «Увести обвиняемого! Ввести вторую! Йоэлону!»
Огромная женщина вошла, припадая на обе ноги. Руки держала так, чтобы ни обо что ими не задевать. Все пальцы были вывернуты. На лице ожоги. Эржебета содрогнулась, увидев, во что превратили кормилицу и няню ее детей.
«Смотри, смотри!» — шептал черный человек. «Стоило ли ломать?»
Дёрдс начал допрос.
«Сколько лет ты служишь у Эржебеты Батори?»
26 уже», — с трудом ответила Илона. «Как пришла кормилице к Аннушке, так и осталась в чахтице».
«Сколько девушек ты убила?»
Ее Илона затряслась в рыданиях, упала на колени.
«Не убивала я! Не убивала, добрый господин! Ведь вы же были в чахтице, видали нашу жизнь! Как может быть, чтобы я убивала, господин судья?»
На этот раз Дёрдс сам кивнул палачу. Тот неторопливо выбрал на поясе нужный инструмент, щипцы, подступил к женщине. Эржебета заткнула уши, не в силах слышать истошный крик верной служанки.
«Я расскажу! Прости меня, Боже! Я все расскажу, добрые господа! 5 десятков я убила! 5 десятков девок, их я закопала в лесу!»
«Что ты с ними делала?»
«Била палкой!»
«Еще?»
«Обливала холодной водой! Оставляла на морозе!»
«Еще?»
«Подождите, господин судья!»
Снова вмешался кардинал Форгач.
«Пусть подсудимая ответит, кто приказал ей убивать девушек?»
«Никто не приказывал! Я сама хотела!»
Рыдала Йоэлона.
«Веди себя достойно доброй христианки, дитя мое!» — напутствовал кардинал. «Признайся, облегчи душу. Палач!»
Снова крики. И отвечал им стук топоров на улице.
«Она предаст тебя!»
— сказал черный человек.
«Ты же знаешь, они все предают!»
Эржебета молчала, кусала губы.
«Госпожа! Госпожа приказала мне убивать девок!»
— кричала ее Илона.
«А сама убивала? Пытала?»
«Да, ваша святость!»
— Форгач довольно улыбался.
«Как убивала?»
«По-разному».
«Стоило оно того?»
— шептал черный человек.
«Да»,
— одними губами отвечала Эржебета.
«Одну она раздела, намазала медом и оставила в саду, на муравейнике. Другую избила до смерти, третью искусала».
«Сколько их было?»
«Не помню».
«Сколько?»
Форгач навис над кормилицей, орал прямо ей в ухо. «Сколько? 1000? 2? 5?
6!
Взвизгнула женщина. Нотариус, ведший протокол, дрожали от ужаса.
«Увести!»
— приказал Дёрдс. Следующей была Дорка. Вошла, держась за живот, еле передвигая ноги. Одежда на ней была изодрана в лоскуты. Судя по всему, миловидную рыжеволосую служанку насиловали. Дорка с трудом говорила разорванным ртом, рассказывала страшные вещи. О том, как Эржебета серебряными щипчиками выдергивала соски служанкам. О том, как кусала девушек. О том, как жгла их свечою между ног. И стучали топоры. И визжали пилы в замковом дворе.
«Правда ли, что графиня принимала ванны из крови замученных девушек?» — спросил кардинал Форгач.
«Увести!» — приказал Дёрдс.
Дальше была Ката. Почему-то на ней не было следов пыток. Она держалась уверенно, говорила громко, обвиняла Эржебету в убийствах.
3 девушек госпожа приказала закопать в яме для зерна, в бечку. 5 под окнами в замке Шарвар. 20 закопаны в Пештяне, в лесу».
«Сколько всего их было?»
6 сотен где-то».
«Ты убивала?»
«Нет, добрые господа, мне было жаль бедняжек».
«Пытала?»
«Нет, добрые господа, я приносила им хлеб и воду, когда графиня приказывала их запирать и морить голодом».
«Быть может, это стоило того, чтобы ломать себя», — насмехался черный человек. «Она ведь явно наушница кардинала».
Из глаз Эржебеты текли слезы.
«Ты ведь знаешь, это еще не самое страшное предательство», — сказал черный человек.
Графиня кивнула, утирая бледные щеки.
«Знаю, но я не могла иначе».
Дальше выступали свидетели. Десятки свидетелей. Крестьяне, слуги, фрейлины. Рассказывали о том, что происходило в Чахтице. Перечисляли имена пропавших, убитых. Описывали зверства, творимые Эржебетой. И всякий раз, когда речь заходила о колдовстве, заклинаниях, либо купании в крови, Дьорд грубо обрывал свидетелей.
«Вы препятствуете следствию!»
Снова возмутился кардинал Форгач.
«Следствие было проведено», — возразил Дьорд. «Оно велось 2 года, и колдовские деяния графини не подтвердились. Угодно подтвердить? Проводите свое, церковное расследование».
Они встали из-за стола, смотрели друг на друга, набычившись. Тощий ускалицый Форгач и тяжелый, тучный Турзо.
«Вы не боитесь?» — шепнул кардинал.
«А вы?» — едва слышно ответил Дьорд. «Бича далеко от Вены. Места здесь глухие, а гайдуки у меня горячие».
Форгач дрогнул, уселся за стол.
«Продолжим».
«А ведь он тебя еще не предал, этот забавный толстяк Дьорд Турзо», —
смеялся черный человек.
«Как думаешь, предаст?»
И только Агнешки с пирожкой на суде не было. Дьорд 3 раза выкликал их имена, однако баб так и не удалось найти. Возможно, Заводский мог бы ответить, куда делись старые сплетницы. Быть может, гайдуки могли порассказывать много интересного о холмике, который вырос ночью в лесу. Но их никто не спросил. А Дьорд приказал нотариусам записать, что служанки на допрос не явились. Черный человек смеялся. Суд длился целый день. Наконец Турзо поднялся и объявил:
«Именем его императорского величества за преступление против христиан приговариваю подсудимого Яноша Ужвари к обезглавливанию и последующему сожжению, подсудимую Йойлону и подсудимую Дорку Бендеш к вырыванию пальцев на руках за пролитую христианскую кровь и последующему сожжению живьем, подсудимую Кату Бендеш за пособничество убийцам и недоносительство к тюремному заключению сроком на 10 лет.
«Подсудимую графиню Эржебету Надежди Батори», —
шепотом подсказал кардинал Форгач.
«Эржебета Надежди Батори не представала перед судом», —
также шепотом возразил Турзу. И уже громко произнес:
«Именем его императорского величества и своим по Латино-Венгрии решением за сокрытие преступлений и недоносительства приговариваю графиню Эржебету Надежди, урожденную Батори, к вечному изгнанию и заточению в замке Чахтице».
«Я могу так и доложить королю?» —
ядовито спросил кардинал Форгач, не скрывая разочарования.
«Можете так и доложить его величеству», — эхом повторил Дьорд. Топоры и пилы смолкли.
Во дворе был сооружен помост, на который возвели Фицку, Йойлону и Дорку. «Вы можете наблюдать за казнью из окна, ваша светлость», — сказал, заглянув в комнату Заводский. «И вам понятен приговор? Сразу после казни вы отправляетесь в изгнание». Эржебета кивнула. «Разве в этом приговор?» «Приговор в том, что она никогда не увидит сына».
«Смотри», —
сказал черный человек, указывая на помост. Она смотрела. Смотрела, как упирающегося, рыдающего Фицку подтащили к колоде, как палач ударил его по ногам
принуждая опуститься на колени, как поднимался над шеей горбуна топор, как, хэкнув, опустил его кат и поднял снова, не перерубив позвонки с первого раза, как дергалось уродливое широкое тело карлика, как била из шеи кровь, как палач схватил за волосы голову, показал ее людям и швырнул в корзину.
«Смотри», — сказал черный человек.
Как по одному вырывали пальцы у Йоэлоны и Дорки. Самая позорная, самая страшная казнь. Как служанки бились в конвульсиях от боли, как заливала помост их кровь, как обессиленных, полуживых привязали их к столбам, обложенным соломой, как кинули им под ноги тело Фицко, как занимался огонь, лизал ноги Илоны и Дорки, как лопалась кожа, шипела коричневее плоть, пылала одежда, лица словно бы стекали в огонь. И запах жареного мяса влетел в комнату, запутался в волосах Эржебеты, остался надолго. Потом ее вывели во двор, провели мимо помоста, на котором догорали тела верных слуг, усадили в бричку, окружили верховыми гайдуками и повезли прочь из бича. Эржебета подняла голову, увидела Турзо, который наблюдал за нею из окна. Встретившись с графиней взглядом, Дёрдь отвернулся. Впервые.